Мир вам, дорогая церковь! Прочитаем Евангелие от Иоанна с 1 главы, часть 14 стиха. Евангелие от Иоанна, 1 глава, часть 14. «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Присаживайтесь, дорогие. Мы еще с вами под впечатлением воскресного дня, когда мы праздновали преображение Господне. Преображение Господа нашего Иисуса Христа – это одно из самых замечательных событий в жизни Его, в земной жизни нашего Господа. И об этом событии все четыре евангелиста говорят об этом. Матфей, Марк, Лука, они описывают это событие более подробно. Но вот апостол Иоанн упоминает, мы уже прочитали, вот в таких небольших словах, мы видели славу Его. Ну, об этом также мы можем найти и у апостола Петра во втором его послании, который говорит об этом событии: «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, бывши очевидцами Его величия». Это второе послание Петра, 1 глава, 16 стих. И вот Иисус Христос, интересно, как это все случилось? Он что, избирал место какое-то своего преображения? Ну, казалось бы, это надо было совершить, наверное, в синагоге или в храме в каком-то, но нет, это не там совершилось. Это была высокая гора. Вы уже много слышали в воскресный день об этом событии, и все-таки мы еще кое о чем поговорим. И вот он повел своих учеников. Ну, что это была за гора? Некоторые полагают, что это была гора Фавор. А другие утверждают, что Господь преобразился на горе Ермоне. И те, и другие, они берут вот это свое такое впечатление, наверное, из псалмов, которые мы там находим. Это в 88-м псалме, стих 13. Там говорится: «Фавор и Ермон о имени Твоем радуются». Так упоминается в псалме. Но хочу сказать, что горы для Иисуса часто были не просто горами, а Он избирал их как место общения со Своими учениками, со Своим народом, который следовал за Ним. И вот, если вспомнить эти горы у Бога, которые Бог избирал для чего-то нужного. И вот на горе Мария было сказано Аврааму, чтобы он принес на этой горе в жертву своего сына Исаака. Но этого не случилось. Мы знаем эту историю. А вот на горе Хариве Бог повелел Моисею стать вождем для израильского народа. А на горе Синае он получил, Моисей, получил закон от Господа. А вот, странствуя дальше, с высоты горы Нева Моисею была показана обетованная земля. Также мы знаем и в Новом Завете Господь Иисус сказал чудесную проповедь свою Помните, это была гора, которую мы в христианстве, в своем христианстве, и мы, христиане, называем Нагорной проповедью. И вот, удаляясь в горы, Господь молился, а на горе совершилось его происшествие. Неважно, как она называется. Да, больше подходит гора Фавор, потому что, если смотреть с горы Фавор, то видно пространство всего Иерусалима. Но почему именно Петру, Иоанну и Иакову удостоилось взойти на гору вместе со Христом и созерцать там его величие и славу? Может быть, они были лучше других? Может быть, они более были преданными ему? Может быть, они были совершеннее других учеников? Нет. Они мало чем отличались друг от друга, и тем более от других учеников. Как и все апостолы, они имели свои слабости и имели каждый свои недостатки. Христос знал, что именно на них, на их плечи ляжет вся тяжесть ответственного служения, которое они понесут после того, как Христос уйдет с этой земли, воскреснет. И вот Бог знал, что именно им придется руководить или быть руководителями тех церквей, которые организовывались или будут организовываться. Бог создаст церковь после своего отшествия, и в этой церкви будут различного рода вопросы, которые нужно будет не так легко решать их. И вот в день Пятидесятницы родилась церковь в городе Иерусалиме. И началось пробуждение среди еврейского народа. Но а потом и через апостола Петра мы читаем в Деяниях апостола в доме Корнилия, когда Господь открыл дверь спасения для язычников. Апостолу Иакову предстояло в трудных условиях руководить Иерусалимской церковью и вместе с другими апостолами и служителями решать сложные вопросы, духовные вопросы, которые легли в основу домостроительства Церкви Божией и в особенности в церквах у языческого народа. Апостол Иоанн написал 3 соборных послания, и еще 4-е – Евангелие. Это, наверное, самое глубокое Евангелие. И вот в своем Евангелии Иоанн рассказывает тайну Боговоплощения, то есть тайну духовного рождения человека, что является основой христианского богословия. И оно в наши дни тоже еще имеется. И это продлевается и дальше. И вот, находясь в ссылке на острове Патмос, Иоанну удостоился получить от Господа Иисуса Христа, не всем это дано, а вот только Иоанну, откровение. Откровение, которая говорит о будущем, о грядущем, что же ожидает в конце всего этого, всей жизни земной. Апостол Павел называет этих апостолов, Петра, Иакова и Иоанна, знаменитыми апостолами, которые почитаются столпами церкви. Столпами церкви, так он в послании к Галатам их называет. Из всего этого следует полагать, что Христос взял Петра, Иакова и Иоанна на гору Преображения, чтобы утвердить их в истине и подготовить к предстоящему великому служению на Неве Божией. Вот к этому нужно добавить, что Петр, Иаков и Иоанн были очевидцами не только преображения Спасителя, но они и присутствовали перед всем этим при воскрешении дочери Иаира. И еще, они присутствовали перед его страданием на горе в Гефсиманском саду, когда они были вместе с ним. И вот там, когда Христос проходил это великие страдания, душевные страдания, на горе Преображения перед изумленным взором учеников предстала удивительная картина. Иисус преобразился, так мы читаем в Евангелии от Марка, 9 глава, 2 стих. И дальше, если смотреть, то мы можем узнать, что просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет, говорит один из апостолов. А второй вместо света говорит, как снег. Христос предстал пред учениками в славе и чести. И вот обратим особое наше внимание, в какой момент произошла эта чудесная перемена со Христом. Мы читаем, и когда молился, вид лица его изменился. Луки 9 глава, 29 стих. Именно в момент молитвенного общения с Богом, с Небесным Отцом, преобразилось лицо Христа, не просто преобразилось, а преобразилось в славу небес. Какой духовный урок мы можем извлечь для себя из этого события в жизни Христа? Особое благословение, дорогие мои, я думаю, вы испытали в своей жизни. И вот они нисходят на нас с вами тогда, когда мы молимся. Когда мы молимся. И вот Священное Писание говорит нам, «И придут на тебе все благословения сил, и исполнятся на тебе, если будешь слушать глас Господа Бога твоего». Это Ветхий Завет нам так об этом говорит. Следовательно, пусть всю нашу христианскую жизнь, каждое действие наше сопровождается в молитве. Молитва – это чудный, живой источник Божьих милостей для всех верующих. И если мы будем молиться так, как молился Христос, то и наша жизнь будет всегда преображаться. И вот вопрос. Являемся ли мы детьми Божьими, в которых действует преображающая сила Божия? Возможно, мы и не задумывались над этим вопросом, что в преображении Иисуса Христа открыт путь для нашего преображения. Преображающая сила благодати Божией может действовать не только в апостолах, не только в служителях, не только в других верующих, но и в нас самих. Поэтому будем следовать путем преображения, взирая на славу Иисуса Христа. Отец Небесный дал нам право и возможность преображаться в перстный, то есть в земной образ Его. Но Он желает, чтобы мы были детьми Его уже здесь, на земле, и жили преображающей жизнью, достигая подобия Сына Его в нашем внутреннем человеке. Молитвенное общение с Господом Иисусом Христом посредством пребывания в нас Святого Духа – вот что ведет нас к преображению, дорогие мои. Но полное подобие Христу мы получим, когда станем участниками первого воскресения. И мы ожидаем этого. Это уже скоро грядет. Библия говорит: «Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Это апостол Павел, 1 Коринфянам, 15 глава, 52 стих. И еще: «Уничиженное тело наше преобразится так, что оно будет сообразно славному телу Его, Христа, телу Христа». Это апостол Павел говорит тоже, послание к Филиппийцам, 3 глава, 21 стих. И вот дальше, читая, апостол Иоанн в своем первом послании, обращаясь к нам, говорит: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Как Он есть. Да даст нам Господь силу жить преображающей жизнью во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, увидев славу Господа, апостолы, как вы думаете, что они сделали? Они испугались. Хотя, казалось бы, чего им было бояться? Ведь с ними их учитель, их наставник. Но они испугались. Но вот испуг этот как раз имеет, то есть пришел к ним не просто так. Они испугались, потому что не бодрствовали. Они спали. Они спали. Ведь Господь взял их на вершину горы не для приятных снов, а именно с тем, чтобы явить им свою славу. И только когда появилось облако, белое облако, и оттуда был глаз, а это не простой глаз, а глаз Божий был: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И самое главное, это Он сказал: «Кто этот человек? Кто этот, которого лицо просияло?» И дальше Он говорит: «Его слушайте». Да, они на горе увидели и Моисея, и Илью. Но вот интересно, Его слушайте. Услышавши это, ученики пали на лица свои. Вот отчего они, страх их объял. Но тут Иисус, видя их смятение, страх, ободрил их и, коснувшись их, сказал: «Встаньте и не бойтесь». Седьмой стих – это в Евангелии от Матфея. И вот дальше остается, когда они уже как бы в себя вошли, то они никого не видели, ни Илью, ни Моисея, ни того голоса не было, не слышно, а увидели одного Иисуса. И вот Иисус остался с ними один. Но хочется сказать, один Спаситель, один посредник, один ходатай, свет, надежда наша и жизнь наша, вот кого они увидели. Им не было сказано, чтобы они слушали тех, но они даже не было сказано, слушайте Матерь Божию. Апостол Петр сказал Спасителю, наставник, хорошо нам здесь быть? Да, хорошо. И он, интересно, сказал, построим три кущи, Моисею, Ильи и тебе одну. А про себя и забыл даже, нужна ли им это была куща или нет, или он не собирался там, он, наверное, стремился туда вниз, где остались его братья. И хочется сказать, хорошо на фаворе быть, на месте, где Христос показал свою славу. И вот на месте, где Христос молился, и где открываются Божьи откровения. Поэтому будем чаще бывать на фаворе и созерцать красоту преображенного Христа. Будем чаще разделять молитвенное общение с Богом в Духе Святом. И это изменит нашу жизнь настолько, что чудесная перемена будет видна на наших лицах. И не только мы это заметим, но и окружающие нас люди заметят в нас эту перемену. Только когда мы будем на фаворе, наши уши услышат голос Небесного Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Фавор призывает нас к послушанию Христа. Его слушайте. Такова воля Отца Небесного, Бога Отца нашего. Да поможет нам Господь, ожидая Его пришествия, под водительством Духа Святого идти по пути освящения, жить жизнью духовного преображения, доколе не изобразится в нас Христос. И, казалось бы, можно и закончить, но мне вспоминается один гимн, который есть в наших сборниках, «Песнь Возрождения 652-й». И он, я думаю, подходит к этому праздничному дню, но мы редко поем, правда, мы знаем и поем иногда. И этот гимн называется такого содержания. «Красота Иисуса, светись во мне, чистота и любовь, проявись вполне, дух любви и огня, оживи и меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Пусть увидят во мне красоту Христа, всю Его чистоту и любовь всегда. О, Дух Божий, приди, все во мне измени, пусть увидят во мне красоту Христа. Аминь».